Дорогие братья и сестры, программа на православном радио «Воскресенье» продолжается. И сейчас беседы о вечном. Я вам представляю моего собеседника. Это протоиерей Александр Дубасов, настоятель прихода во имя мучеников Флора и Лавра в селе Косулино. Здравствуйте, отец Александр.
Добрый день, здравствуйте.
Ну, все уже как-то привыкли к тому, что мы с вами разбираем притчи православия в последнее время. И вот мудрость святых отцов, тоже говорили об этом в нескольких передачах. Но сейчас подошло время вот поговорить на такую тему – притчи Древней Руси. Их тоже здесь в нашей книге, которую мы рассматриваем, достаточно много. Я думаю, что получится, возможно, не одна передача. Но начнем, это будет первый такой подход. Притчи из повести о Варлааме и Иоасафе. «О трубе смерти» называется вот первая притча. Ну вот давайте «О трубе смерти» и прочитаем, что тут имеется в виду. «Был некий царь великий, славный, ехал он однажды на золотой колеснице и в окружении стражи, как и подобает царям. Встретились ему два человека, одетые в рваные и грязные одежды, с сможденными бледными лицами. Знал царь их, истощивших свою плоть телесным изнурением, трудом и потом поста. Как только увидел он их, сошел тотчас с колесницы и, пав на землю, поклонился им. Поднявшись, обнял их с любовью и облобызал. Вельможи его, князья, вознегодовали на это, полагая, что сделал он это недостойно царского величия. Не смея обличить его прямо, уговорили они брата его родного сказать царю, чтобы тот не оскорблял величия и славы царского венца. Когда брат сказал об этом царю, негодуя на неуместное его унижение, дал ему ответ царь, которого брат не уразумел. А у того царя был обычай, когда он выносил кому-либо смертный приговор, то посылал к дверям этого человека глашатая с трубой смерти возвестить приговор, и по звуку трубы узнавали все, что тот осужден на смерть. И когда настал вечер, послал царь трубу смерти трубить у дверей дома брата его. Когда же услышал тот трубу смерти, то отчаялся в своем спасении, всю ночь провел в мыслях о себе. Когда настало утро, то, одевшись в жалкие траурные одежды, вместе с женой и детьми отправился он к царскому дворцу и встал у дверей, плача и рыдая. А вел его царь к себе и, видя его рыдающим, сказал ему: «О глупый и безумный, если ты так устрашился глашатая единоутробного и равного тебе честью брата, перед каковым не знаешь никакой своей вины, то как же мог ты укорять меня за то, что я смиренно приветствовал глашатая Бога моего, громче трубы, возвещающих мне смерть и страшное предстание перед владыкой моим, перед которым сознаю в себе многие тяжкие грехи. Таким образом, и задумал я поступить с тобой, чтобы ныне обличить твое неразумие, а также заодно с тобой, советовавших укорить меня скоро, открыто обличу». И так, вразумив брата своего, отпустил его в дом его. Вот видите, какая притча из повести о Варлааме и Иоасафе. Да.
Надо сказать, что, конечно же, мы, живущие на наших великих просторах, имеем огромное богатство вот в различных таких вот и повествованиях, историях, в каких-то сказках даже. Вот когда читаем сказки, то видим там порой это очень интересные такие образы, которые сокрыты для простого человека, может быть, недостаточно образованного, может быть, не очень книжного, да, но вот простая история, в данном случае вот здесь вот. Если бы, предположим, этот царь стал бы пытаться, ну, все-таки он говорит: «Ты же мой брат».
Да.
То есть ты со мной равный по чести.
Да.
То есть вполне бы можно было бы, ну, представить, что царь начнет ему доказывать, объяснять все вот эти вот доводы свои, мотивы, почему он так же поступил. А мы видим, что царь действительно был по-настоящему мудр. Да, то есть правитель даже, вот можно так сказать, правитель, мудрый правитель, о котором, конечно же, в общем-то, ну, так или иначе, мы всегда мечтаем, чтобы правитель все-таки управлялся не своей лишь мудростью, а мудростью Божьей.
Угу.
И что же царь предлагает, желает сделать? Да, вот он не просто хочет переубедить своего брата, а вот таким вот образом. Вначале вот его, как бы получается, устрашает.
Угу.
С тем, чтобы все ненужное отошло. То есть брат всю ночь думает о себе. Он передумал все, понимает, что вот-вот уже будет смерть.
Угу.
И уже то, что временное, оно уже не важно. То есть он, я думаю, сконцентрировал все свое внимание.
О мелочах не думал уже
все каких-то свое внимание на сам
вещах, да?
И поэтому в это время удобно, удобно человеку подать ему самое это главное. Наверняка он задумался и о Боге, и наверняка он и молился. И вот в это время ему брат мудро преподает этот лучший урок. То есть говорит, что вот смотри, и ведь я поступил, ты испугался, в общем-то, меня, брата. За что? За то, что ты ничего не сделал. Я, в общем-то, не вижу, за что бы тебя осудить и пожелать смерти тебе. За то, что ты меня лишь пытался в чем-то укорить или в чем-то, может быть, осуждал меня. За это разве? А я, когда перед этими людьми, которые пред Богом ходят, да, то есть Божьи посланники, когда я перед ними вот таким вот образом, они для меня были глашатаями самого Бога. Потому что, а я-то перед Богом знаю, в чем виниться. Я-то знаю, насколько много мне есть, что пред Богом, в чем и спросить прощения.
Да, поэтому, и покаяться, да.
Видишь, как ты переживал? А как же я должен не переживать, если вижу таких людей? То есть, вот, пожалуйста, такой вот пример очень хорошо и ярко объяснил и брату, и, думаю, как мы в конце прочитали, всем тем, кто укорял его, да, то есть всех, получается, вот этим способом, таким вот примером всем покажу, что на самом деле, как должен человек жить и как должен чтить Бога, ну, и угодников Божьих в том числе. Поэтому вот такая вот история.
Притча
очень,
из повести.
Да,
притча из повести о Варлааме и Иосафе.
Да.
Это вот такая притча.
Ну, да, и опять же, наверное, нашим радиослушателям мы не раз говорили, и, наверное, еще будем говорить не раз, что притча – это есть возможность что-либо духовное представить в понятных каких-то таких образы, известных образах житейских, земных, то есть окружающих человека. Вот,
ну да, что еще может быть понятнее, да, да, вот тут вот.
Пример.
Ну, давайте посмотрим следующую,
давайте,
да, притчу Древней Руси. «О соловье и ловце». Вот что пишется в этой притче. «Тот, кто не ведает Бога, пребывает во тьме и смерти душевной, и в порабощении идолам на погибель всей природы. Чтобы уподобить и выразить неведение таких людей, поведаю тебе притчу, рассказанную мне одним мудрейшим человеком. Он говорил, что поклоняющийся идолам подобны птицелову, который, устроив силки, поймал однажды малую птицу, называемую соловей. Взяв нож, собрался он уже заколоть ее, чтобы съесть, как вдруг соловей заговорил человеческим голосом и сказал птицелову: «Какая тебе польза, человече, если убьешь меня? Ведь не сможешь даже наполнить мною свой желудок, но если из силков освободишь меня, то дам тебе 3 заповеди. Соблюдая их, великую пользу приобретешь себе во всю твою жизнь». Подивился птицелов речи соловья и обещал, что освободит его от уз. Обернувшись, соловей сказал человеку: «Никогда не стремись достичь невозможного, не жалей о том, что прошло мимо, и не верь никогда сомнительному слову. Храни эти 3 заповеди, и будешь благоденствовать». Обрадовался птицелов удачной встрече и разумным словам, и, освободив птицу из силков, выпустил ее на воздух. Соловей же захотел проверить, уразумел ли человек смысл сказанных ему слов и получил ли какую-нибудь пользу от них. И сказала ему птица, паря в воздухе: «Пожалей о своем неразумии, человече, ведь какое сокровище упустил ты ныне! Есть внутри у меня жемчуг, превосходящий величиною страусовое яйцо». Услышав это, опечалился птицелов, сожалея, что упустил соловья из рук, и, желая снова поймать его, сказал: «Приди в дом мой, и, приняв тебя как друга, с честью отпущу». И ответил ему соловей: «Ныне оказался ты весьма неразумным. Ведь, приняв сказанное тебе с любовью и охотно выслушав, никакой пользы не получил ты от этого. Сказал я тебе, не жалей о том, что прошло мимо, а ты печалишься, что выпустил меня из рук, жалея об упущенном. Сказал тебе, не стремись достичь невозможного, а ты хочешь поймать меня, не будучи в силах догнать. К этому же сказал я тебе, не верь невероятному, но ты поверил, что внутри меня есть жемчуг больше меня самого. Не сообразил ты, что весь я не могу вместить в себя такое большое страусовое яйцо. Как же может быть внутри меня жемчуг такой величины? Таковы неразумием и те, кто надеется на идолов своих». Вот интересно, последняя строчка.
Угу. Да? Ну, действительно, ведь все, что человек к чему поклоняется, к чему стремится, если это не устремлено к Богу или так или иначе какой-то вечности с Богом, это суть идола. так, никуда не денешься, да. То есть человек, конечно, может по своему неразумию, по какому-то малолетству, где-то может быть сила образования, воспитания, среды обитания, может где-то и бывать в каком-то неведении, и выставить какие-то планы, вот, пытаться достичь недостижимого, сожалеть о том, что прошло мимо, или какую-то невероятность какую-то верить. Вот, да. Действительно, как. Но если человек все-таки вот это все преодолел постепенно, это и появилась в нем вот эта вот действительность божественная, то тут уже все-таки надо понимать, да, что бы человек ни делал, как бы он это ни жил, так или иначе, это все будет очень для него неправильно и опасно, потому что он, пренебрегая Богом, пренебрегая истиною, начинает вот так или иначе пользоваться тем, что вокруг него и что для него, и что является все-таки так или иначе нашим земным проживанием. То есть то, что когда-то закончится. То есть пренебречь вечностью ради временного земного. Поэтому, конечно же, тут вот опять же такими иносказательно, как-то вот, может быть, несколько сокровенно мы вот получаем и в этой истории свою пользу. Да, то есть, что действительно все, что не к Богу, не от Бога, не через Бога, то ни к чему. И мы, если мы
всё начинаем мимо.
Поклоняться, это да. Мимо, да, конечно, это, в общем-то.
И надежда на идолов получается, да?
И опять же, еще раз повторю, да, если это по неведению, да, ну, по неведению получается, как бы так, человек действительно попадает пока в пустоту, в мимо, да. А если это по ведению, так это еще и грех страшный, тяжелый грех, да, который человек очень долго не отпускает, человек, может быть, даже и пытается преодолеть, а по разным причинам не может. Поэтому тут надо быть, конечно, внимательным и максимально осторожным.
Ну, вот этому учит притча,
да, вот,
о соловье и ловце.
Да.
Ну что, пойдем дальше, да? «О единороге» называется. Те, кто связаны с житейскими делами, заняты своими заботами и волнениями, живут в наслаждениях, подобно человеку, убегающему от разъяренного единорога. Не в силах вынести звука рева его, рычания его страшного, человек быстро мчался, чтобы не быть съеденным. А так как он быстро бежал, то упал в глубокий ров. Падая, простер он руки и ухватился за дерево, и крепко держась, уперевшись ногами на выступ, считал он себя уже в покое и безопасности. Взглянув вниз, увидел он двух мышей, одну белую, другую черную, грызущих непрерывно корень дерева, за которое он держался, и уже почти сгрызших корень до конца. Взглянув в глубину рва, увидел он дракона, страшного видом и дышащего огнем, свирепо глядящего, страшно разевающего пасть и готового проглотить его. Посмотрев же на выступ, в который уперся ногами, увидел он четыре змеиных головы, выходящих из стены, на которую он опирался. Подняв глаза, увидел человек, что из ветвей дерева понемногу капает мед. Забыв и думать об окружающих его опасностях, о том, что снаружи единорог свирепо бесной стремится растерзать его, внизу злой дракон с разинутой пастью готов проглотить его, дерево, за которое он держится, готово упасть, а ноги стоят на скользком и непрочном основании, забыв об этих столь великих напастях, предался он наслаждению этим горьким медом. Это подобие тех людей, которые поддались обману земной жизни. Эту истину, опрельщающихся этим миром, изложу тебе. Смысл этого подобия сейчас расскажу тебе. Ибо единорог – это образ смерти, вечно преследующий род Адама и, наконец, пожирающий его. Ров же – это весь мир, полный всяких злых и смертоносных сетей. Дерево, непрерывно подгрызаемое двумя мышами – это путь, который совершаем, ибо пока каждый живет, поглощается и гибнет сменой часов дня и ночи, и усекновение корня приближается. Четыре же змеиных головы – это ничтожные непрочные стихии, из которых составлено человеческое тело. Если они приходят в беспорядок и расстройство, то разрушается телесный состав. А огнедышащий и беспощадный дракон изображает страшное адово чрево, готовая пожрать тех, кто предпочитает наслаждение сегодняшней жизни благом будущей. Капля меда изображает сладость удовольствий этого мира, которыми он зло прельщает любящих его, и они перестают заботиться о спасении своем. Вот видите как, капля меда горького при том, да, ради этого человек, да,
одна страничка,
этого
как
мира.
Она описывает все житие человека, все мировосприятие, миросозерцание.
жизнь его,
всю жизнь человека,
судьбу,
да, то есть,
его,
пожалуйста, да, человек смертен, да, после.
Вот тогда преследует его единорог постоянно.
Наш прародитель, да, то есть вот смерть вошла в нашу жизнь. Различные опасности. За что бы человек ни взялся, за что бы ни держался, оно так или иначе непрочно.
Непрочно. То есть, да,
вот, кто-то подгрызет, кто-то где-то, соответственно, какая-то другая опасность. Если человек, опять же, вот, не на Бога надеется, вот, на что-то, да, то он попадет в пасть огнедышащего дракона, то есть съедающего его. Вроде бы и действительно есть вот момент такое усложнения, где вот может человек, да, вот.
Ну, капелька такая, да.
Капелька и такая временная, такая короткая.
По сравнению, он, наверное, с вечной жизнью, где радость такая,
удовольствие. Только взял, и после этого уже все.
Да, вот, поэтому это ерунда.
Вот, вся жизнь, пожалуйста, вот такая действительно представлена нам, и человек, который желает все-таки разобраться, смысл жизни обрести, попытаться что-то, может быть, изменить в своей жизни, вот хорошо, если он на эту тему задумается. Ну, а кто уже задумался, то вот пусть, соответственно, в этом деле не унывает, не устает, так не сходит с этого пути, потому что вот она жизнь, да, дерево, его постоянно подтачивают, мыши, другие опасности сопутствуют.
Змеи, да, там, да.
И то есть, и вот действительно, поэтому не ослабевать, не отступать, двигаться потихоньку, надеясь на Бога, уповая на Бога. То есть делать все от нас зависящее, возможное, все, что мы можем, да, ну и при этом понимать, что Господь всегда с нами, Господь желает нашего спасения.
Вот, опять же, это все берется притча из повести о Варлааме и Иосафе. Вот продолжаем с вами знакомиться с притчами из повести о Варлааме и Иосафе. И вот такая притча. «О царе на один год». Тогда Иосаф сказал старцу: «Еще покажи мне образ этого суетного мира и как мирно и безопасно пройти эту жизнь». Вняв ему, Варлаам сказал: «Выслушай примеры этой притчи. Слышал я про некий великий город, жители которого издавна имели обычай выбирать царем какого-нибудь чужестранца, незнакомого ни с законом того города, не знающего ничего об обычаях жителей, и ставили они его у себя царем, и принимал он всю власть, и беспрепятственно выполнял свою волю до истечения одного года. Тогда неожиданно, в те самые дни, когда он жил без печали, в непрестанной обильной роскоши, и думал, что царствование его будет вечно, они нападали на него и, сорвав царские одежды, наго уводили с позором по всему городу, изгоняли его и отправляли в изгнание далеко на некий большой пустынный остров, на котором, не имея ни еды, ни одежды, горько страдал он, не надеясь уже на роскошь и веселье, но в скорби не было ему ни чаяния, ни надежды. И вот по обычаю тех горожан был поставлен царем некий человек, весьма разумный и заботящийся о том, чтобы не быть ему таким же образом лишенным царства, чтобы внезапно выпавшее ему богатство, как и у царствовавших прежде него и безжалостно изгнанных, не сменилось на печаль. И, опечалившись, возревновал он об этом». Чтобы обезопасить себя, часто советовался он и истинно узнал от одного премудрого советника об обычае тех горожан и о месте изгнания, как и подобало ему без заблуждения знать. И когда он узнал, что ему на том острове предстоит быть, когда он будет лишен царства, открыл он свои сокровища, которые имел в своем распоряжении невозбранно, и, взяв сколько нужно золота, серебра и драгоценных камней, велел множество их отдать верным своим рабам, послав их на тот остров, куда ему предстояло отправиться. По окончании года горожане подняли мятеж и, как и прежних царей, послали его нагим в изгнание. Прежние неразумные цари тяжко страдали от голода. Этот же, послав заранее богатый запас, жил в изобилии, имея нескончаемую роскошь, отбросив всякий страх перед теми коварными горожанами, и радовался своему мудрому и правильному решению. Так вот, под городом разумей этот суетный мир. Горожане – это власть и господство бесов, владетелей тьмы этого мира, обольщающих нас покоем, удовольствием, внушающих нам, чтобы тленное и приходящее мы принимали бы за вечно пребывающее с нами и считали бы, что все пребывающие в сладости бессмертны. И вот нас, живущих в заблуждении и никак не думающих об этом великом и вечном, внезапно постигает погибель смертная. Вот тогда-то злые и жестокие горожане тьмы, все свое время пребывавшие с нами, взявши нас, нагими отведут отсюда, в страну вечного мрака, где нет света, не видно жилья человеческого, нет советника доброго, открывшего все истинное и научившего спасению мудрого царя. Под советником этих понимай мое ничтожество, ибо пришел к тебе, чтобы указать истинный путь, ведущий к вечным и бесконечным благам».
Да.
Вот. Вот. То есть тут даже вот уже и в самой притче.
Сама притча, да, все объяснение идет. Единственное, что может быть, и не столько добавить, сколько некоторым образом поговорить на эту тему.
Да. Да,
то есть, что действительно человек должен в своей жизни стараться накапливать не только и не столько богатство материальное, земное, проходящее, сколько невечающему богатству отдавать
внимание. Нищие сокровища на земле, да?
Да, конечно. То есть искать, вот это собирать сокровища. Духовное сокровище. То есть сокровище духовное и, опять же, опираясь на различные притчи, истории, опираясь на евангельские притчи, можно сказать, что да, действительно, здесь на земле с помощью и земных каких-то возможностей мы вполне можем себе обеспечивать и то будущее вечное, да, как вот этот вот царь. И отправил богатство на то место, где ты будешь пребывать. Да? То есть, что мы можем в своей жизни делать, вот, соответственно, как мы можем это богатство там собирать. То есть, мы можем знакомиться с духовной жизнью. Мы можем молиться о живущих и об умерших. Мы можем выстраивать свою жизнь с миром духовным. Зная о тех опасностях, которые сопровождают человека на этом пути. То есть вот судьбесы, да, то есть они вот вначале тебя будут всячески в этой земной жизни стараться возвеличить, как-то тебя ублажить, вот, но тут вот внимание и осторожность, да, что все это какие-то, может быть, лестные высказывания, какие-то, может быть, возвышенные, горделивые эпитеты, все остальное, да, это все пусть оно где-то там есть-есть, то есть к себе не принимай. То есть этого восторга по этому поводу брать человеку на себя не нужно, да, то есть, а осторожно, разумно, кто-то там что-то кричит и хвалит, ну, это ихнее дело, да, я свое дело знаю. Я
хвалу и клевету приемли равнодушно,
да, совершенно верно.
Знаменитый поэт писал, да. И не оспоривай глупца.
Вот поэтому, конечно же, сокровища надо собирать, но это сокровище должно быть сокровище в первую очередь, в большей части духовное. То есть, чтобы там, когда, где мы окажемся в вечности, чтобы мы этим уже сокровищем могли воспользоваться. А какое это сокровище? Это, конечно же, наша сокровенная духовная жизнь, наша правильная духовная жизнь, потому что духовная жизнь, это еще не однозначно со знаком плюс, потому что духовный-то мир, он ведь не только положительный, он и падший, тоже духовный мир.
Тоже духовный мир.
Душа человеческая, она ведь тоже часть духовного мира, она может быть как чистая, возвышенная, устремленная к Богу, так может быть и низменная, греховная, ну, грубо говоря, грязная. Так что вот, поэтому духовный мир, вот, пожалуйста, обращай внимание, какой духовный мир тебя сопровождает, то есть к какому ты духовному миру стремишься и какие средства используешь, чтобы этого духовного мира достичь, чтобы в нем накопить это сокровище. Я думаю, сегодня, вот, в наше время такое современное, когда стало много известно, открыто, когда и милостью Божией церковь негонима, и человека достаточно такая свобода. Очень часто люди как раз об этом спотыкаются. Казалось бы, приди в церковь и научись там делать все, что нужно. Нет, человек ищет различные ходы, выходы, какие-то пути, какие-то теории подводит в самого ужасного толка. Это вот как раз эти вот так называемые горожане, которые человека смущают и куда-то его
горожане
ведут.
Горожане бесы, да?
Ну да, мы вначале мы слышали о них как об горожанах, а потом уже было старцам открыто, что это и есть бесы, да, которые вот тебя вначале так вот возвеличат, а потом разденут догола и в туда уже в мучение ввергнут. То есть, вот, пожалуйста, все, что, ну, это может быть даже да, не просто и не обязательно даже, может быть, о бесах, да, может, просто какие-то обстоятельства, может быть, какие-то просто даже качества душевные, которые человек себе возвеличит, да, и, скажем, возвысит. Поэтому будь осторожен, строг, постом внимательнее к себе относись, вообще, собственно, вообще постись, да, то есть внимай себе, вот, молись Богу, обращайся к Богу, чтобы Господь вот всеми этими средствами помог тебе твою душу возделать такую вот удобопреклонную, не козло, а именно направленную к добру.
Хорошо, вот такая вот притча. Ну и еще вот одна притча из этого произведения, которая называется «Повесть о Варлааме и Иоасафе». «О серне. Сказал Иоасаф старцу, возьми меня с собой и уйдем отсюда. Ответил ему Варлаам. Один богатый человек вскормил молодую серну. Когда она подросла, то затосковала по свободе, влекомая прирожденным стремлением. Выйдя однажды, увидала она стадо пасущихся серн и пристала к ним, бродила она с ними по полям, а вечером возвращалась в дом, в котором была вскормлена, утром снова выходя по недосмотру слуг, чтобы снова пастись со стадом диких серн. Когда однажды стадо отошло далеко, последовала и она за ним. Слуги богатого человека, увидев это, сели на коней и погнались за стадом. Поймав свою серну, они вернули ее домой и заперли, чтобы не смогла выйти. Из остального же стада они кого убили, кого разогнали, поранив. Боюсь, чтобы не было таким же образом и с нами, если ты последуешь за мной, чтобы не лишиться мне твоего сожительства и не причинить многих бед товарищам моим». Вот чему учит эта притча? Вот такая притча. Отец Александр.
Да, вот притча, скажем так, достаточно глубока.
Глубока.
Да, глубока. И вот интересно, вот знаете, я бы ее рассмотрел с какой точки зрения, что действительно, если последовать за старцем, то последовать вот такую же не такую неизбежно в святость, в вечность и на такую высоту огромную, великую.
И то есть для этого нужно иметь
для
силы?
Для этого нужно очень много иметь сил, и для этого нужно отказаться от всего. И вот это от всего-то, оно, конечно, не будет давать человеку, возможно, так легко.
Как вот серни этой, да?
За этим человеком будет гнаться это все. И так или иначе будет доставлять вот неудобства всем. Да, и мало того, что неудобства, а вот даже такие страшные вещи, как что вот кого-то из серн поранили, кого-то вот. То есть человек очень сильно-сильно пострадает. И пострадает не только он
сам пострадает,
а еще и
но
его
еще
окружение,
и
его товарищи. Да? То есть все те, кто так или иначе находятся вокруг...
С ним.
Вода с этим человеком. И, в общем-то, можно говорить и такой использовать прообраз, что то, что сам человек имеет. То есть ему придется отказаться, вот именно, что он пострадает, все то, что он, может быть, порой полагал какое-то достоинство, как какая-то вот определенная заслуга, достижение и так далее. Да? То есть вот не так просто. И в этой борьбе, то есть вот старец пока не увидел, что молодой послушник может выдержать, не вот именно сохранить, достичь нужного и не потерять все остальное.
То есть он не готов еще,
пока
да?
Еще
он
не
просто
готов.
Увидел,
да,
что он не готов.
Увидел, что не готов, и что эту, к этой готовности, ну, видимо, какое-то нужно еще время, еще какое-то определенное, и что ли, может быть, опять же, определенная мудрость, определенный опыт. Да? То есть, когда уже человек навыкнет в чем-то, когда уже увидит определенные вот эти вот вещи земного характера, ну, что они действительно временные, что они действительно проходящие, что они действительно...
Без сожаления, когда
без
вот от них откажутся.
То есть, тогда можно легко оставить, и никто не пострадает.
Ну, вот серну, действительно, ведь он, вот тут вот говорится, что когда она подросла, то затосковала по свободе, влекомая прирожденным стремлением. А у человека тоже стремление, вот, видимо, к каким-то радостям, вот таким земным, да, благостям, да, тоже он будет, они будут увлекать его.
Да, с другой стороны, у человека, конечно же, в глубине это стремление души главное к Богу.
Да.
Она, может быть, бы и туда бы устремилась, но вот это все будет ее
держать.
Она будет держать, и в зависимости от того, насколько это сильно проникло глубоко, насколько вот это все вот человека окружило, то настолько сложнее ему будет это все вырваться и, соответственно, пойти, в данном случае, за старцем, вот, полностью вот, отказаться от своей воли, да, то есть вручить себя в руки такого духовного руководителя. Это вот не всегда было просто, и мы видим по истории, вот читаем патриархи истории, что это буквально, ну, может быть, единицы таких удавалось так вот именно.
Ну, пойти.
В смысле единицы, угу. Их, может быть, это не одна сотня их примеров.
Но это все равно немного.
Это в сравнении с теми количествами человеческих жизней, которые мы знаем, миллиарды, да, конечно, что это, капля в море.
Ну вот мы с вами закончили рассматривать эти притчи из повести о Варлааме и Асафе. Мне бы хотелось, знаете, чтобы вы вот немножко сказали об этих притчах, вот что это такое, вот чем они, скажем, так сказать, вот может быть, особенны, чем они отличаются, вот эти вот притчи Древней Руси.
Обычные притчи, то есть достаточно такие характерные для притчевого повествования, истории, вот такие события, но с другой стороны мы видим, что в каждом месте, в каждом каком-то, может быть, вот где то или иное образовывалось старчество, какое-то, может быть, духовничество, вот, можно всегда везде найти вот такую великую пользу, великое, опять же, духовное сокровище. Вот, если человек живет, устремляется к Богу, то вот эта его устремленность так или иначе ведет вот к такому окружению, да, что человек начинает что-то подмечать, что-то отмечать, где-то какой-то опыт набирается, где-то какая-то вот появляется мудрость, и он может этим делиться, взяв для себя, да, то есть для своего спасения, получив пользу, соответственно, поделиться для того окружения, которое с ним сегодня, а может быть и завтра, а может быть и как мы сейчас вот сидим и общаемся, разговариваем, друг для друга что-то открываем и для наших радиослушателей. То есть вот раз послушает, скажет, может быть, заинтересуется, возьмет,
да,
и поподробнее почитает
вот
это все.
Мне бы хотелось,
со своим духовником,
чтобы
где-то
обратили внимание,
да,
на эти
притчи. Своей жизнью увидит, может быть, с чем-то будет не согласен, то есть, ну, это все допустимо. И, соответственно, вот, то есть, вот та жизнь духовная некоторого старца, некоторого общества, его общение, вот, дает нам вот такую возможность сегодня, сейчас, здесь, в нашем современном мире, получать неизгладимую пользу.
А вот написано-то ведь она, вот, повесть о Варлааме и Асафе, это одно из самых распространенных произведений мировой литературы средневековья. Так это 11-12 век. Представляете, батюшка, когда это было, да, все, так сказать?
Тысячу лет, пожалуйста.
Да. А древнерусский период повести относится к периоду, вот это именно Киевской Руси, когда вот только-только прошло крещение, скажем, да, людей в христианство. Вот, и это, конечно, популярный вот был
также,
опять сборник
так
таких
житий.
Так или иначе
мы приходим к вот этому, разговаривая, размышляя, рассуждая к тому, что если человек желает спасения, он его, в общем-то, может обрести в самых-самых различных областях. То есть, пожалуйста, и вот читая, размышляя над притчами.
Да, надо нам, видимо, так сказать, почаще обращаться вот все-таки к нашим таким, мне кажется, истокам. Но, да, вот.
Ведь церковь не напрасно нас призывает читать, изучать, следовать как раз вот святым отцам, их произведениям, и смотреть на их жизнь, в чем возможно подражать, к чему-то устремляться. То есть это не пустой призыв, это не призыв вот такой воздух, да, такое вот сотрясание воздуха, да, что вот читайте святых отцов, а это вот именно
вот,
конкретно,
вот читайте,
пожалуйста,
да,
вот читайте,
читайте святых отцов.
Это не старый уже какой-то анахронизм, изжившийся, нет, это актуально.
Они до сих пор.
Вчера, сегодня, завтра, всегда.
Поскольку они-то как раз основаны вот на этих истинных божественных.
Да, конечно, они же зрели, так скажем,
корень
самого Бога.
Да.
Сам Бог в их сердце посылал вот эту мудрость. Так она вечная. Христос ныне и присно
во веки веков. Да. Ну что ж, вот мы с вами начали говорить о притчах Древней Руси. Я думаю, что в следующий раз продолжим. И, как видим, эти притчи действительно так же, как и притчи из Евангелия, они полны такой мудрости, да, мудрости, которым нужно обращаться как можно чаще, вот тоже, как вы уже сейчас только сказали.
Да, сейчас такая возможность есть. Да, даже если что-то и человек, прочитав, не понял, может есть всегда обратиться, да, прийти в храм, в церковь, в которую ходишь, со священником пообщаться, с кем исповедуешься, с кем так или иначе какую-то духовную жизнь выстраиваешь. То есть сейчас такая возможность есть. Надо этим, конечно же, пользоваться. Вот, и не упускать такой возможности.
Спасибо. Я хочу напомнить, что в сегодняшней беседе принял участие отец Александр Дубасов, протоиерей, настоятель прихода во имя мучеников Флора и Лавра в селе Косулино. Говорили мы с ним о притчах Древней Руси, о притчах мудрых святых старцев российских. Спасибо вам большое. До новых встреч.
До свидания.